Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Начинаем нашу программу. Она сегодня у нас необычная, поскольку мы будем говорить о человеке, которого уже нет с нами. Хотя он на этой программе бывал и не раз, чему я несказанно рада и счастлива, что мне довелось с ним встречаться в этой студии, в этой передаче. Я говорю об актере, замечательном актере Льве Дурове, который совсем недавно ушел от нас этим летом. И это, конечно, огромная потеря, как мне кажется, не только для культуры, для российской и для театра, ну и какая-то человеческая потеря невероятная, потому что это человек, который во многом определял атмосферу, которой он, собственно, сам руководил, сам создавал вокруг себя. Сегодня в нашей студии здесь, в Москве, говорю я именно так, поскольку у нас еще есть связь и с другим российским городом, в Москве художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Рахильгаус. Здравствуйте, Иосиф
Леонидович. Здравствуйте.
В этом театре Лев Дуров последние, сколько там, лет, наверное... Все годы существования театра, да.
Основание театра играл во многих,
немало сыграл ролей, немало сыграл ролей и спектаклей, и всегда принимал, насколько я помню, очень активное участие в клубных вечерах театральных, поскольку был и замечательным рассказчиком, и читал и стихи, и прозу, и все что угодно. И здесь же в студии актер Валентин Смирницкий. Здравствуйте, Валентин Георгиевич. С которым Лев Константинович Дуров проработал, как мне кажется, то самое золотое время в двух театрах, если я правильно помню, в Ленкоме, да, Ленком, да, и театр на Малой
Более Бронной, 20 лет. Да.
Как раз это время Анатолия Эфроса. И главные, кстати, свои роли у Эфроса как раз и Смирницкий, и Дуров играли практически в одних спектаклях. Да, были партнерами.
Да. Да, и... Это и Чехов, и Шекспир,
да. И Женитьба.
И Алексей Николаевич Арбузов, и Гоголь. В общем, много.
Да, да. Ну, а на связи у нас по телефону, Иосиф, возьмите, пожалуйста, наушники, партнер Льва Константиновича Дурова по театру на Малой Бронной, тоже многолетний партнер, Геннадий Сайфуллин. Геннадий Рашидович, вы здесь? Алло.
Да, я не здесь, я с вами душой, а телом нахожусь. В
Оренбурге, да. Напомню, да, театр на Малой Бронной сейчас гастролирует в городе Оренбурге. Я благодарна Геннадию Сайфуллину за то, что он согласился принять участие в нашей программе. Ну, давайте мы начнем. С чего начать-то? Давайте с самого начала и начнем о том, как это было. Поскольку у нас в телефоне Геннадий, давайте мы тогда с вас начнем, Геннадий Рашидович. Вот что вы вспоминаете прежде всего, когда вспоминаете Льва Дурова? Помимо того, что вы улыбаетесь, я слышу, что вы улыбаетесь. Это первое.
Да, да, я улыбаюсь, потому что, знаете, грустно улыбаюсь, потому что сейчас вот ставят декорацию ревизора, и впервые за 57 лет, с которыми я работаю, с Дуровым, я впервые на гастролях без него. И это очень грустно, так как мы вместе начали с детского театра, со спектакля «Друг мой Колька», где он был ассистентом режиссера Анатолия Васильевича Эфроса. И вот первый шаг на сцене я сделал с Дуровым 57 лет тому назад. Сделал каким образом? Ну, вот ту нервность, ту подвижность, которой обладали эфросовские артисты, собственно говоря, проводником в какой-то степени был и Дуров. И в спектакле «Друг мой Колька» вот первые шаги такой нервности мне надо было бросать в лицо председателю родительского комитета замечательной артистки Чернышовой ботинки. Я не мог это сделать. Ну как это? Я брошу. Дуров вышел на сцену, дай-ка мне ботинки. Я сейчас бросил. И вот с таким же темпераментом, который он мне передал, через 5 минут я сделал это уже на раз. И пошла у нас с ним большая дружба в течение 57 лет. Хотя я скажу, как вы понимаете, это же целая жизнь, поэтому всякие были нюансы, всякие неудовольствия. В то же время я у него, как у режиссера, Лев Удва Константинович, когда он ставил первый самостоятельный спектакль «Обвинительное заключение», сыграл главную роль. Ну, а потом, знаете, в театре всяко бывает. И последние годы наши отношения, к сожалению, стали, ну, менее близки. На это есть свои объективные причины. И сейчас в эти грустные дни и часы мне бы не хотелось об этом говорить. А хочется говорить, какой он был щедрый, добрый, широкий человек. Замечательный товарищ. Ну, я уже говорю по быту, потому что очень многое сказано, действительно, какой он актер, какой он режиссер, какой он семьянин. И я прежде всего выражаю соболезнования ее семье, особенно Кате Дуровой. Это такая вообще сколок всего хорошего, что было в Дурове, стала теперь Екатерина. Она стала во главе большого семейства. Она будет продолжать и театральную жизнь, и то, что хотел Лев Константинович, и его, я бы даже сказал, характер, доброту, отзывчивость. Вот какие мысли приходят на ум. И знаете, завтра мы идем на возложение венков к обелиску Георгия Яковлевича Мартынюка, который много работал, много очень с Левой Дуровым работал. А он родом из Оренбурга.
Боже мой, там есть какой-то памятный обелиск, знак в его память, да?
Обелиск, да. И завтра мы собираемся и вспомним и Георгия Яковлевича, и замечательного нашего с Валей Смирницким друга, просто друга. Такой и артист, и человек, просто это уникально. И вспомним Льва Константиновича. Вот такие.
Спасибо,
вот.
Вы пока не уходите, оставайтесь сейчас
у меня,
с нами,
да, Юночка. Просьба, да? Ксения, да, пока Геннадий здесь, да. Я хочу сказать, что мы 23 декабря в школе современной пьесы проведем, мы договорились с Катей Дуровой, мы проведем день рождения Льва Константиновича, но, к сожалению, без него. И я, конечно, буду счастлив, если вот и Геннадий, и вы, и его друзья будут в этот вечер. Да.
Я подготовлюсь и вспомню все шутки Дурова.
Ну, шутки все помнят. Если мы будем его все шутки вспоминать, то это может и неделю Дурова, и месяц Дурова, и год Дурова проводить.
Давайте дадим слово Валентину Георгиевичу Смирницкому, который с таким вниманием и с такой нежностью слушал воспоминания Геннадия Сайфуллина.
Потому что, во-первых, эти воспоминания, как вы правильно сказали, это связано все-таки с неким ренессансом театра. Анатолий Васильевичем Эфросом, лучшие его как бы творческие годы. Это театр Ленинского комсомола, в который я поступил просто по окончании театрального училища Щукина. И получил сразу роль Треплева. Ни больше, ни меньше. Как бы дебют такой серьезный был. Вот. И вот с этого спектакля как бы началась моя творческая и человеческая дружба и с Львом Константиновичем, и продолжалась она в течение 20 с лишним лет, пока мы работали вот в Ленкоме, потом перешли, значит, в театр на Малой Бронной. Мы переиграли действительно довольно большое количество ролей в знаковых спектаклях. Это и знаменитые его шекспировские спектакли «Отелло», «Ромео и Джульетта».
«Яго» играл Дуров, надо вспомнить.
Да, и это самое, это, конечно, и «Три сестры», знаменитый спектакль легендарный, который прошел всего 30 раз. И у него такая судьба была не очень счастливая. Он попал, значит, так сказать, под раздачу, как сейчас говорят, в то время. И это и «Гоголь», «Женитьба», знаменитый спектакль, это и арбузовские спектакли, «Счастливый день, счастливый человек», в частности. В общем, много мы переиграли, и булгаковский «Мольер» в Ленкоме, и, в общем, и так далее, и так далее. Он, конечно, был, во-первых, он был, конечно, преданнейший и вернейший, как Гена правильно сказал, проводник, вот, как сказать, энергетики вот этой режиссерской Анатолия Васильевича.
Он, да, недаром, Валь, да. Недаром он ставил, например, Колю Волкова, Дон Жуана, Асгонорелли, Дурова, а Казакову подключал Таневского.
Конечно, вот, конечно, да.
На этом сочетании он очень выигрывал.
Да.
Один мотор, другой уволен.
Да.
Казаков мотор, а более-менее уволен Каневский. Да. Это было очень так. И приходили смотреть на того и другого. Это были разные интерпретации, не трактовки, а интерпретации.
Ну, не наводите, разные спектакли были, Ген, если ты помнишь, да?
В каком-то смысле, да.
Да. Мне потом довелось тоже уже впоследствии, когда Михаил Михайлович ушел из театра, Дон Жуана, я тоже играл, да, Дон Жуана, да. Но дело не в этом. Я вот, он был в этом смысле, конечно, но он и по-человечески, все, кто его знал, знали, что это был сгусток не только такой творческой энергии, но и человеческой энергии. Он искрился всегда. Он искрился в компаниях, в наших гастрольных поездках. Обладал, конечно, ну, необычайным чувством юмора. Обожал розыгрыши и шутки. Относился к ним всегда очень хорошо, так сказать. Шутки были разные, веселые, иногда даже такие злые. И тем не менее, он всегда в этом принимал наиживейшее участие. Так что вот, когда такой человек находится в коллективе, и вот, как сказать, занимается творчеством, это, конечно, создает некую такую определенную творческую атмосферу. И Анатолий Васильевич очень хорошо это понимал. У него были с ним, особенно в последние годы, не очень простые отношения, там они разошлись и так далее. Ну, и театр есть театр, творчество, творчество, и все мы там сходимся, расходимся, ссоримся, так сказать, развиваемся как-то определенно. Но, тем не менее, вот когда он был с ним, это было нечто. Это вот создавало ту самую вот эту вот атмосферу потрясающую. Вот. Мы ее все помним, и Ген ее помнит, и я очень хорошо помню. И я тоже участвовал в его уже самостоятельных постановках. Он в этом смысле был человек удивительный. И таких вот, как вам сказать, подвижников театра, их, к сожалению, становится все меньше и меньше. А вот он был как раз вот тем самым, вот тем самым мотором, вот, который двигает театр вперед. Вот таких людей, к сожалению, сейчас, ну, я не знаю, может быть, и есть, но я меньше, я почти не знаю, к сожалению.
В этой студии, в которой вы сейчас сидите, есть такие люди.
Наверное. Я говорю о театре.
Давайте дадим слово.
Я просто вот скажу, что в те самые годы, о которых вот Валентин и Надя рассказывают, мы поступили на курс к Эфросу, это 68-й год, и Анатолию Васильевичу не дали вести наш курс, а мы все равно понимали, что это лучший режиссер мира, и мы всеми правдами и неправдами проникали на Бронную, и с балкона через барьер, прячась, наблюдали за репетициями вот этих прекрасных и великих. Угу. И, конечно, Дуров там был всегда, ну, не просто двигателем и мотором, он был всегда такой оппонирующей просто стороной. Он всегда говорил, а если не так, а если неправильно, а если попробовать вот так. И Анатолий Васильевич, с одной стороны, раздражался, заводился, а с другой стороны, ему очень нужен был такой человек, и таким человеком был Дуров. Дуров, конечно же, потом уже счастье, вот он много-много спектаклей сыграл потом в нашем театре, когда уже мы все стали взрослыми, и там у него есть потрясающие роли, «Миссис Лев», у него есть «Все будет хорошо, как вы хотели», «С приветом, Дон Кихот», где Таня Васильева играла Дульсинею, философ Дон Кихота, и он Санчо, когда вот они появлялись втроем, я понимал, при том, что я это поставил, что я к этому вообще не имею отношения. Я смотрел на это каждый раз, как будто бы вот они на этих, там, на Росинанте, на этом осле. Он, конечно же, об этом говорят сегодня вот все его, кто его знал, он, ну, талантливых артистов все еще в русском театре много. И даже очень много, это прекрасно, и в театре, и в кино. А Дуров, он не просто талантливо играл, он очень талантливо жил. Мне посчастливилось, и когда-то в каких-то там, я не помню, уже там 30 лет тому назад раздавали садовые участки, вот в товариществе, где Татьяна Васильевна была председатель, где там кого только не было. И у всех были огородики, вот у всех были маленькие огородики, они там что-то возили. А у Дурова сразу был уголок Дурова. Он, во-первых, он сразу не смирился с тем, что у него всего 6 соток, и он вылез в общий лес. А в общем лесу еще тек ручей, он еще кусок ручья как-то так сделал. Он стал делать набережную. Он, серьезно, вот когда мои маленькие дочери, которые сейчас уже взрослые, Маша и Саша, когда они исчезали, я точно знал, где их искать. Их нужно искать в уголке Дурова. И там не только они, там все дети всего этого огородного товарищества собирались. Так же, как мой папа, который, извините, там ветеран войны, который там расписался на Никстаге, который такой-сякой, он выпивал с Дуровым, и Дуров, который был мальчиком во время войны, рассказывал ему о победах, рассказывал ему о боях. И папа был абсолютно убежден, что Дуров... Я говорю, папа, ну посмотри, какого он года рождения. Посмотри. Он говорит, да нет, ты что? Мы на одном фронте. Вот он точно знает. Вот он знает эту бригаду. И потом они прилично выпивали. И шли, это потрясающе. Они были оба лысые, извините. Они шли так, держась за руки. И жена Дурова, Ира. Замечательная Ирина Николаевна, она мне говорит, Иосиф, знаешь, я тут вообще вот смотрела, а у нас такой там пригорок такой. Говорит, они так медленно спускались с горы, держась за руки, ставя одну ногу. Я подумал, какой-то танец лысых лебедей. Я с тех пор запомнил, это она сообразила. Конечно же, когда мы ехали на гастроли, вот только что об этом шла речь, то только поезд отходил, и у купе Дурова все собирались, естественно. А байк, вот мы можем сделать цикл. Вот я иногда слушаю ночью «Эхо Москвы» и думаю, нужно сделать цикл передач «Байки Дурова». Вот мы 23 декабря отметим его день рождения. Конечно же, я уверен, что там наперебой будут рассказывать, а как он делал это, как он делал то. Талантливо жил, талантливо репетировал, талантливо разговаривал.
Да, я скажу, знаете, я сейчас вот и читаю много газет, где его портрет, и вчера прочел, какой хулиган Дуров и так далее, и так далее. И чуть-чуть это превалирует над тем серьезной темой, которая у него была. Сколько раз он мне говорил, вообще меня волнует тема маленького человека. И вот в «Капитане Снегире»
братья Алешенко. Как он там играл?
Как он потрясающе играл. Вот тему маленького забитого человека, как он борется, как он из этой жизни сбрасывает вот этого вот маленького человека. И это проявлялось во многих ролях.
Башмачкина не играл никогда?
Нет.
Почему так странно? Такая роль, когда мимо него прошла.
Вообще, не дал.
Вообще-то это вот в «Женитьбе» он и сыграл, так сказать, квинтэссенцию вот этих гоголевских вот этих маленьких людей.
В «Женитьбе», в Достоевском.
В Достоевском, да.
Это же до слез. Это же, с ним играть было одно удовольствие, потому что получаешь от него и отдача идет, взаимоотдача сценическая. Просто потрясающе. В «Ромео и Джульетте» мы Валю Смирницкий, Вальчик играл Меркуцо, Ябин Волю, Лёва Тибальта. Ну вот заряд этого юношеского темперамента у нас, это была такая сцена битвы, просто вспоминаешь, такое впечатление, что было не со мной, а где-то далеко и прекрасно.
Это было давно.
А как он на стенку залетал в этом самом... Подождите, где была стена вот такая деревянная Боровского, и он...
В Дон Жуане.
Он залетал. Казалось, что это трюк. Никакого трюка.
А как он играл... Полечу теперь опять кукурузу поливать. Это Светик-семицветик. Он, значит, на какой-то проволоке, 20-метровая, вот в детском театре, значит, это портал 20 метров, и он где-то там наверху летел, а потом спускался вниз, танцевал и говорил... А полечу теперь опять кукурузу убирать. И однажды он опоздал на спектакль. А я занят был во втором акте. Там мы играли цветик-цветик этих мальчишек пятилетних. И мне говорят, Гена, будь добр, задурбо, мы тебя быстро загримируем. В первом акте, значит, пролетишь вместо него. Завязали меня, я поднялся на метр и три, подорвал. Спустите меня обратно, я не могу, идите дорого.
Он уже в очень преклонном возрасте играл Санчо в «Дон Кихоте», и он тоже взлетал на стенку. Причем удивительно, что после очередного своего инсульта, когда вот мы с Филозовым пришли его проведать, там на второй или на третий день, и нам надели эти белые халаты, провели в реанимацию, сказали, тише, 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 но чем ближе мы подходили к палате Дурова, тем громче слышался там смех многих людей. Оказалось, что он лежит в центре, весь с проводами, а вокруг стояли врачи три медсестры хохотали. И мы ему сказали, что ну мы отменим спектакль, там, не помню, через две недели. Он сказал, нет, ну, пожалуй, вот я на стенку не взлечу, а так я все буду... Он играл. Это невероятно. Он играл.
Меня как раз это поражало, что у него, когда уже был какой-то букет болезни, он без конца, то одно, то другое с ним случалось, и меня прямо поражало, это его невероятная воля. Он не давал себе расслабиться.
Он не мог.
Не разрешал, чтобы он жалел.
У нас буквально два года тому назад... еще до всех событий, его пригласили на творческий вечер в Одессу, на его собственный творческий вечер. И там те, кто пригласили, попросили, чтобы я приехал, как бы паровезу. Мы летим в самолете, я в полной уверенности, я думаю, как, какой творческий вечер? Он с трудом сидит.
Почти не
он с трудом, он плохо видит, он плохо разговаривает. Я думаю, плохо дело, зачем мы летим? Я в ужасе. Наконец мы прилетаем, привозят гостиницу, привозят театр. Он садится в кресло и начинает шутить, разговаривать, вести. Я-то думал, что я буду весь ведь. Ничего подобного. У меня было только «Здравствуйте, вот Лев Константинович Дуров». Все, и финал «До свидания». Потрясай. Мало того, за ним приехала машина, и он поехал проводить творческий вечер в Киеве. Молодец. Это было совсем.
Вообще, да. Вот это качество парнишки с улицы, вот это вот стержень, он, я наблюдая за ним, думаю, вот смогу ли я так, как Лёва, выплывать каждый раз, когда в гримерную приходил перед спектаклем логопед, он занимался час или полтора с логопедом, а потом выходил на сцену. Думаю, не, я бы развернулся и...
Это после инсульта, когда было?
Да. После очередного.
Очередного.
Гена, вы с нами останетесь еще? У нас сейчас просто новости. Давайте не уходите, оставайтесь с нами, ладно?
Ксюшенька, я должен уже...
Ай, жалко. Ну, давайте так, вернетесь, когда в Москву, мы обязательно с вами должны увидеться здесь, ладно?
Хорошо, я с удовольствием.
А завтра Гере Мартынюку тоже от нас поклонитесь.
Обязательно, Геночка.
Обязательно. Да, Валя, обязательно. Я твоего имени тоже
поклонюсь. Я тебя умоляю.
Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо, дорогой. Это Геннадий Сайфуллин с нами был все это время. Спасибо ему большое. Сейчас у нас новости, потом мы продолжим уже здесь, в московской студии.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Сегодня мы вспоминаем Льва Дурова. Здесь в нашей студии Иосиф Рахильгаус, художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» и актер, народный артист России Валентин Смирницкий. А вот мы говорили, когда в первой части вы говорили, и Геннадий Сайфуллин об этом говорил, что помимо таланта драматического и способностей, во Льве Дурове было что-то еще. Но я так понимаю, что, как мне кажется, это, когда мы говорим, что таких уж нет, мы говорим, это про целый ряд людей, целое поколение, да, что таких артистов нет, что нет таких личностей.
Людей, конечно.
Вот это,
да,
вот это что-то еще. Оно из чего складывается? Вот складывалось в поколение, в котором вы живете, да? Из чего это? Это воспитание родителей, это правильные учителя, это правильное окружение, это врожденные качества или благоприобретенные? Вот как вам кажется, Валентин Георгиевич?
Мне кажется, что это, так сказать, из всего складывалось. Это то самое вот наше тяжелое послевоенное советское детство. Это все-таки, я думаю, со мной согласятся, что нас все-таки та самая театральная школа, его воспитывал Московский художественный театр, меня там Вахтанговское училище. Но дело не в этом. Это вот та самая театральная культура, которую нам прививали те самые мастера. МХАТа, театр Вахтангова, второго МХАТа и так далее. То есть это из, ну и так далее, и так далее. Но вот это все-таки было заложено в нас. Плюс ко всему, была колоссальная, как сказать, ну я не знаю, сейчас я вот это, ну я общаюсь там с молодыми артистами, есть замечательные, правильные, талантливые люди. Но тогда была какая-то вот колоссальная тяга, что ли, у нас было мало информации. Мы, мы мало чего знали. Поэтому мы эти засаленные книжки читали до дырок, конечно, передавая друг другу. Понимаю, у нас не было...
Самоиздат.
Мы не знали никаких ни гаджетов, ничего. Мы врывались на какие-то закрытые просмотры, чтобы посмотреть какой-нибудь иностранный фильм, о котором ходили некие легенды. Я уж не говорю про театральные спектакли, которые к нам иногда приезжали. Там Питер Брук привозил или кто-то еще и так далее. То есть, вот это вот самая жажда, вот такая вот жажда вот, вот этого познания, она еще тоже двигала людьми. Все-таки это было... Сейчас как бы ты взял вот этот гаджет, нажал несколько кнопочек и получил массу информации. Ну и что? Понимаете? Это, наверное, ну, с одной стороны, наверное, прогресс технически хорош, прекрасно. Но вот это, этого вот, так, вот такого... потенциала такого человеческого, который закладывается, вот сейчас его мало.
Дуров, главное в нем, вот то, о чем Валентин сейчас говорит, главное в нем колоссальный объем. Как он его набрал? Скорее всего, от контекста, от компании. Столько лет рядом с Эфросом, столько лет рядом с Натальей Анатольевной Крымовой, столько лет в школе-студии МХАТ, где были те самые педагоги, тот самый Синявский, преподающий, извините, им преподающий русскую литературу, и не только. Там через два курса учится Высоцкий. Через, ну, чего рассказываю. И знали, куда ходить, и знали, что смотреть, и знали, что читать. Потому что научить сегодня... Вот проблема сегодня... Я много лет преподаю в моем любимом, в нашем любимом родном ГИТИСе. Научить сегодня технологии актерского мастерства, как это не самонадеянно звучит, не самое сложное. Даже заочно, даже за две сессии в году. А вот создать личность сегодня, а вот набрать общий объем, общую культуру, это, конечно, Вот они каким-то образом складываются, либо не складываются. Я уверен, что и сегодня складываются. Просто так проявляются, не так проявляются.
Это умение рассказать о роли. Вот я вспоминаю, как рассказывают большие артисты, как умеют говорить о своих ролях. Это можно главное, книгу написать.
Главное в роли, вот главное в Дурове, это его собственное содержание. Он играл Льва Толстого в нашем театре в постановке тогда еще очень талантливого, профессионального вашего учителя. И это кто? Это Толстой? Конечно, это Дуров. Это 99% Дурова с приклеенной бородой. Не случайно он потом рассказывал кучу баек о Толстом, как он в гриме Толстого поехал в Ясную Поляну, ему все там кланялись. Но это он обожал все эти розыгрыши и байки. Это мало того, у него еще главное качество. Для артиста это фантастическое качество. Он ироничен и самоироничен. Он к своим, он никогда серьезно, глубоко, он понимал, что такое работа с Эфросом, и это история советского и русского театра, и это учит в институте, но и он один из классиков, вот в прямом смысле этого слова, но, тем не менее, он всегда ироничен к себе и чудовищно, жутко требователен. Если вот в одном и том же спектакле, в том же Дон Кихоте у нас, играет рядом с ним там Татьяна Васильева, Альберт Финозов, и в массовке играют студенты. Разницы нет в соотношении Дурова с этими артистами. Такая же серьезность, такое же уважение, такое же партнерство, такая же глубина. Естественно, эти студенты получают то, что он получал от своих учителей, получают от него, от нашего дорогого Льва Константиновича.
Конечно, нет, но это вообще это самое, вот самоирония, это такое потрясающее качество. А для артиста особенно. Потому что, всем известно, как все мы знаем, что происходит там с актерской популярностью, как человек теряет голову, как говорит, там крыша поехала. Он немножко начинает ориентироваться в пространстве неадекватно. Потому что ему кажется, что... А вот это вот чувство вот этой самоиронии, потрясающей профессиональной требовательности, которую прививали, конечно, вот эти великие мастера. А уж Анатолий Васильевич-то, господи, он, вот вы его знаете, помните, он был безумно требовательный. От него дождаться похвалы, это, господи, это был в наивысший подарок. Никакие там статьи, не критики. А вот чтобы он тебе сказал, нормально, хорошо, вот это ничего.
Анатолий Васильевич,
он был в этом смысле человек очень жесткий.
Я сейчас все время повторяю студентам одну фантастическую заповедь Анатолия Васильевича. Помню, как он нам студентам это сказал, что если на ваш спектакль вышло 10 рецензий, из них 9 сверххвалебных, а в одной вас ругают, вот эту одну изучаете и только ее читает, и только ею занимает. Вот Дуров, мы сегодня о нем говорили, вот удивительно в этом смысле, как самотребование. Ему могли со всех сторон аплодировать, говорить гениально, прекрасно, но мы там разговариваем с ними, Глеб Константинович, все-таки вот я бы хотел... Он говорит, ты что думаешь, я не понимаю, ты что думаешь, я все это слушаю, я все, да, ну извини, не дотягиваю, но я попробую, я постараюсь, вот посмотри на следующем спектакле. Это невероятное к себе...
Конечно.
Вот к себе счет, это главное.
Вот вы говорите, Валентин Георгиевич, что вот не было доступ к информации, это всегда это путь, который человек обязан пройти, найти, достать, узнать, получить, прочитать, обсудить потом с друзьями, кому-то еще передать. Сегодня действительно все как бы открыто, да, вот перед нами этот самый компьютер, и можно погуглить все, что угодно. Вам и кино покажут, и байку расскажут, и спектакль даже можно посмотреть. Что же тогда изменилось? Получается, что тогда... Необходим этот асфальт, сквозь который прорастает творческий человек.
Ну, это такой вопрос, важный. Он важный.
Для меня
он
важнейший.
Стоит.
Почему в ту эпоху рождались шедевры в литературе, в театре, в музыке, в кино, когда ничего было нельзя? А сейчас все можно, но уровень, масштаб другой.
Сочинение, я думаю, и книги, и фильмы, и спектакли, это все равно ситуация конфликтная. Это все равно ситуация сопротивления. Конечно, поэтому. Тем не менее, сегодня много чего рождается, так что не надо уж так. Много чего рождается, и просто сегодня, так случилось, что некая такая, дезориентирован, особенно творческая молодежь,
кажется,
сильно.
Плотность таланта на 1 квадратный сантиметр в то время была гораздо
лучше. Тогда было в Москве 3 театра. Эфрос, современник, Таганка. Вот все переходили по этому...
Все-таки БДТ.
Я говорю в Москве.
А, в Москве?
Захар Попович. Нет, это все потом. Я говорю 70-е. И, конечно, мы студенты, опять же, куда? Мы бежим туда, и это все, это концентрируется. Сегодня все-таки, извини, там 300 театров, они разные. Сегодня как театр трудно сказать, что нужно ходить в этот или это замечательный театр.
Все ходят на актера, на режиссера.
Совершенно верно. Ходят на отдельные их стали называть проектами, ходят на отдельные спектакли, на отдельные проекты. Но, тем не менее, заметьте, все равно сегодня ходят на артистов. Все равно спрашивают, Дуров будет, играет или не играет? Там Филозов играет или не играет? Я своих называю. Там Санаева играет или не играет? Вот все равно задают этот вопрос. И это правильно, потому что человек, который покупает билет, он идет к человеку, которому он доверяет. Вот Дурову невероятно доверяли. Сколько гастролей, я помню, это вечно люди вокруг. От там этой консьержа в гостинице до зрителей. Причем он же всегда там автографы, разговоры. Он всегда иронизировал по этому поводу. Он всегда, я знаю многих артистов, которые очень торжественно дают автографы, они понимают свою значимость. Он всегда понимал такую, ерунду. Эфроса забыли. Вот прошло там всего лишь сколько-то лет. Я студентов спрашиваю, так вяло. Был такой режиссер вроде. Он все забывает. Поэтому как вот сегодня при жизни оценивать свою значимость, свою величину? Только таким живым контактом, каким и был Дуров.
Да, Валентин Георгиевич.
Да, мне кажется, что это, конечно, с одной стороны, печально, что мы сейчас с некоторой ностальгией и грустью говорим об этом прошедшем времени, что последние маяка не уходят. И наше, наше дело их сопровождать, последний путь, и говорить о них те самые слова. Но, с другой стороны, это все-таки, в данном случае, в лице Льва Константиновича, это та самая составляющая русского, там, советского, можно назвать как угодно, театра, без которого... он развивался, но мы все-таки говорим в основном о судьбе нашего театра, такого. Это 20 век. Угу. Это МХАТ появился там и так далее. Да,
Товстоно, и так далее.
Вот это все. И это та самая основа, которая составляет то, на чем мы до сих пор, между прочим, стоим. Хотя и забывают фамилию Анатолия Васильевича Эфроса, там и забудут Юрия Петровича Любимова, и так далее. И Товстоногова забыли. Но, тем не менее, они заложили это все. Они заложили, на этом пока мы держимся. И сколько мы еще продержимся, я не знаю. Бог его знает, как будет дальше развиваться. Но все равно вот эти вот те самые столпы, и Лев Константинович один из этих винтиков, который держит вот это вот русский советский театр. Великий. Признанный во всем мире, что бы там ни говорили. И русская актерская школа, и так далее, и так далее, и так далее. Вот.
Ну, конечно, когда из маленьких совершенно работ такие сюжеты, шедевры возникали, опять же, если говорить о Дурове в кино, ну как, конечно же, все вспоминают эту роль, которая не совсем небольшая роль агента Клауса в 17-м году. Это шедевр. Да. Понимаете, такая многомерная. Вот как можно такой, как вы говорите правильно, объем. Ведь объем роли, объем образа, она заложена в объеме самого человека.
Вот, так об этом и идет речь. Конечно. Я все время там Дурова у нас сыграл, там, например, десяток спектаклей, но я почему-то больше всего для меня вот этот Санчо Панса, он маленький человек. Вот я сидел на маленьком деревянном ослике и напевал что-то такое, там, какой-то текст, там, объяснить ему, не, за что шипы, нам, не розы, там, только слезы, награда палкой по спине. Он в это столько... То есть, он как бы ничего не вкладывал. Он почти пробросом. У меня каждый раз наворачивались слезы. Вот каждый раз. Он смотрел так снизу вверх на философа и говорил, ой, господин мой, как вы совсем ничего не понимаете. Вот, вот вся жизнь Дурова, все его содержание как раз эту реплику и мотивировало.
Вот сейчас идут, о нем много шло передач, и там, в частности, его фильмография. Он показывает фильмографию. Он ведь в кино...
Ни одной главной роли не сыграл.
Практически. Ну, там очень немного. Это все вот агент Клаус там. Или еще меньше эпизод. Но ведь был безумно популярен. Я, между прочим, тоже в кино проработал все-таки 50 с лишним лет. И я знал многих актеров, которые были, ну, как сказать, ну, играли эпизодические роли. Многих уже забыли и не помнят. Ну, так вот смотришь, ну, да, вот я вспоминаю эту фамилию, этот. А он же прославился именно на этом, вот на таких ролях. Это тоже феномен в некотором роде, понимаете? Не каждому артисту это было дано. А главных ролей у него в кино посчитать по пальцам. Хотя фильмография огромная, он там более 200 фильмов и так далее. Просто вот если брать просто кинобиографию его, и по кино его наш зритель знал очень хорошо. Он был безумно популярен, куда бы он ни приезжал. И, кстати, вот очень феномен.
Из ролей тоже очень вспоминаю фильм, по-моему, называется «Странные взрослые», где он играл.
Ну, он там главную роль играл, он играл папу, да. Потрясающая, пронзительная история. Ой. Там про девочку, да.
Да, которую взяли из детского дома.
Да.
Она все время от них сбегала,
Да.
Бежит по перрону,
мало того, есть какая-то такая, то ли он рассказывал, я помню, есть такая история, по-моему, он рассказывал об этом фильме, что его позвали на пробы вот с этой девочкой, он пробовался с ней, а потом ее не утвердили, он отказался играть, сказал, только с ней, я ведь ее обманул, она ведь уже считает, что я ее папа, это какая-то... и эту девочку взяли, потом она очень много снималась.
Нет, а потом он с ней просто...
Это Сергеевичева фамилия ее.
Да, он много лет поддерживал с ней просто такие вот... Такие дружеские отношения очень большие.
По поводу Кати, это уже хочется, чтобы вы сказали, поскольку Катя Дурова, дочка, она замечательная актриса. Там, конечно, как всегда, когда дочка-актриса работает вместе с папой в одном театре, а там потом уже и появился и муж дочки.
Да, семья Дурова, уголок Дурова.
Да, и жена, естественно, там заработала. Всегда масса подозрений, ухмылок, шуток по этому поводу. Но мне кажется, здесь какая-то была, как мне кажется, я не знаю, какая-то дружба была между Катей
колоссальная.
И отцом.
Мне кажется, что это такая ценность. Это такая ценность, что Катя при своих детях, при любимых внуках Льва Константиновича, при своем замечательном муже, в своей работе, вот при всем при том, вот ее отношение с папой, это вот для меня это такой трогательный. Я наблюдаю это много лет. Такое уважение к отцу, такая вообще вот, ну, признательность, привязанность, грандиозно, серьезно. Это лучше, Катя играет хуже, не имеет никакого значения. Она очень хорошая, профессиональная. Вот я и говорю, она очень хорошая профессиональная артистка. Но для меня вот эта связь замечательная. И Лев Константинович так этим гордился. Он все время... Вот Катя сделала это, Катя сделала то. Катя мне позвонила и сказала. Катя... Вот он все время ее предъявлял. Вот я вот так сказал.
Нет, а потом он вообще был при его таком... веселом, разгульном характере, любившем компанию, он очень уважал домостроя. Он у него семья.
То есть он был такой главой семьи.
Он
да?
был главой семьи всегда. Mm-hmm. Я Катю знаю просто и Катю, и Диму Крымову. Они появились совсем при мне в театре, детьми.
Вот Дима Крымов, напомним, это сын Анатолия Эфроса.
Да, вот, там сын там, многих наших, там, и Сашки Шервинда, и Тони Дмитриева, и Кости Кравинский. Они появились все, ну, совсем лилипутами. Там, и выходили, я помню, в театре Ленинского комсомола в спектакле «Розову в день свадьбы». Мы выходили, там такая массовая сцена, и, значит, там выходило много народу, и выводили своих детей. Ну, и вот они все выходили, они с этого начинали театральную жизнь. Это я все помню. И Лёва в этом смысле, он был, как сказать, семья эта была для него святой всегда. Он всегда оберегал.
А
очень.
Вы были у него вот на этой на даче, так
да,
называемой?
Да, конечно.
Это же просто вот город. Это же, он там, он приезжал, он начинал что-то делать. Он что, у него висели инструменты, у него был уголок такой-сякой. Мы ему там подарили какой-то сумасшедший фонтан. Он сказал, как фонтан? Надо делать открытие фонтана. Ему делали, причем серьезно, он пригласил телевидение. Открытие фонтана вот там на шестисотках. И...
Ну, давайте, да. Вы хотели рассказать про Ольгу Аросеву. А то у нас времени-то остается.
Слушайте, ну, это я... Мне они нравится и кажется правильным, что сегодня, вот как ни странно, вот вспоминая Лев Константиновича, конечно, о, трагедия, конечно, слезы, но замечательная, веселая история. Ольга Александровна Росева мне рассказывала. Значит, они играли. И Дуров, естественно, он же успевал все. Он успевал работать на Броне, он успевал работать у нас, он успевал преподавать в школе-студии, он успевал... Вот он все успевал на радио, он успевал все везде, и он еще успевал играть. Вот эти проклятые антрепризы. Да, вот играл. Они играли «Афинские вечера». И дальше рассказ о Росеве я быстро просто пересказываю. Поздний вечер, вокзал. Она должна ехать с Дуровым в Воронеж. Она сидит в СВ. Там она пришла за 40 минут до отправления поезда. А она уже переоделась в халатик. Она уже переоделась в домашние тапочки. Она уже заказала чай. Она уже вынула бутербродики. Без четверти, без 10, без 5, без минуты влетает Дуров. Мокрый с портфельчиком швыряет. Говорит, Оля, жутко устал, подожди, мы куда едем, в какой город? Дворович, так, что играем? А, Афинские вечера, все, хорошо, жутко устал, понимаешь, все. Так, сейчас, подожди, слушай. Он открывает свой портфельчик, вынимает небольшую бутылочку коньячка, говорит, надо как-то расслабиться. Он наливает бутылочку коньячка, закусывает ее бутерброда, выпивает ее чай и быстро ложится спать. Понятно. Мгновенно. А Рося говорит, я не успел опомниться, все, поезд отходит, он уже спит. Дальше ночью она говорит, мне не спится, я ворочаюсь, вот тут засыпаю, не засыпаю, проходит там несколько часов, вдруг, говорит, Дуров встает, он там в больших семейных трусах, говорит, Дуров встает, подходит ко мне близко, я думаю, что бы это могло значить, склоняется надо мной, оказывается, он слушает, сплю я или не сплю, и дальше он тихонечко надевает мой халат и мои домашние тапочки, ему неохота надевать штаны и рубашку, потому что ему нужно пройти в туалет. Он идет в туалет, говорит, возвращается, точно вывешивает этот халатик с той тапочки, говорит, и радостно накрывается одеялом, и тут же опять засыпает. Он говорит, уже светает, мне не спится, я надеваю халат и тапочки, беру полотенце, смотрю, уже какие-то люди стоят в туалете. Вот я стою за своей спиной, слышу следующий разговор. Слушай, смотри, ей уже столько лет, а так прилично выглядит. Второй голос говорит, ты что? Ты увидела ее ночью. Это у нее парик, она совершенно лысая, но ножки стройные. Это рассказ, причем я при Дурове уже несколько раз рассказывал, он его подтвердил. Она совершенно лысая, но ножки стройные.
Ну, видите, как мы говорим сегодня. Действительно, ощущение, что вот он весь тихо хочет вместе с нами. Он, конечно, в этом смысле понял бы. И только так и надо. Спасибо большое моим сегодняшним гостям. Конечно же, у каждого есть свои любимые роли, я имею в виду зрителей. У каждого есть свои любимые роли, дуровские. Мы тут о многих ролях говорили, и о театральных, и о киноролях Льва Константиновича. Я еще очень люблю его работу, совершенно необычную, такую серьезную работу в фильме «Успех» Константина Худякова, где он сыграл актера Павлика Платонова. Помните?
Да, да.
Потрясающе.
Да,
то, да, что да, дал бы роль небольшая, но настолько
вот... Вот она такая его точная роль, такой вот трагический маленький человек, да. То, что да. Он умел это делать. Mm-hmm. Вот такой вот, вот актер, который вот, вот вдруг маленький человек, восставший маленький человек.
С прямой спиной, да?
Да, да, да.
Ну что ж, спасибо большое, дорогие друзья.
Я еще расскажу, что мы 23 декабря проведем день рождения Дурова. Я надеюсь, что там будет большое количество его друзей, его коллег, его семья. Катя точно будет, мы договорились. Это, вот, мне кажется, важно. Вот помнить, проводить дни рождения и быть с ним.
Спасибо большое. Иосиф Хельгаус и Валентин Смирницкий. Сегодня мы говорили о Льве Дурове, но я надеюсь, что и Иосиф Леонидович, и Валентин Георгиевич еще не раз появятся в наших программах для того, чтобы поговорить о том, что сегодня происходит в их творческой жизни.
Спасибо.
Спасибо.
Да, спасибо.